Спасибо. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Никита Татарский. Вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Очередное дело о насилии в армии. В Нижнем Новгороде сержант получил 7 лет лишения свободы за убийство солдата. Подробности в репортаже примерно через минуту. Предвыборный сезон. Эффектность или эффективность теледебатов? Обсуждают гости передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», отрывок которой вы услышите. Самоцензура и культурная боязнь. Тема рубрики «Политика онлайн» обсуждается в российском интернете. Это вы услышите примерно в конце получасовки. И переходим к вопросу, который сегодня мы предлагаем нашим слушателям. Например, Верховный суд России отменил постановление челябинского губернатора Петра Сумина о порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан, подвергшимся воздействию радиации, мер социальной поддержки. Эта тема, а также то, что в Петрозаводске сегодня должна состояться внеочередная сессия городского совета, на которой депутаты намерены выразить недоверие к главе Карелии Сергею Катанандову. Все это и другие случаи сложности российских губернаторов позволяют нам сегодня обратиться к слушателям с вопросом, изменилась ли, по вашему мнению, жизнь к лучшему в вашем регионе после того, как губернаторов стали назначать, а не выбирать. Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер, номер пейджинговой компании в Москве, 96143, абонент «Радио Свобода», а также ждем ваших смс-сообщений на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. В Нижнем Новгороде сержант получил 7 лет лишения свободы за убийство солдата. Призывник скончался в результате удара в грудь. Осужденный должен выплатить родителям погибшего моральную компенсацию в размере 500 000 рублей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Лира Валеева.
Трагедия произошла во второй автомобильной роте одной из воинских частей закрытого города Сарова. По данным следствия, 30 апреля сержант Михаил Головин отправил 20-летнего призывника Дмитрия Елкина в столовую за хлебом для контрактников. Тот был призван на службу из города Серова Свердловской области весной 2006 года. Солдат буханку принес, но по дороге отщипнул от нее кусок и съел. По словам подсудимого, он заметил, что рядовой ест в неположенном месте и сделал ему замечание, на что тот ответил нецензурной бранью. После этого Головин ударила его кулаком в грудь. От единственного удара, как утверждал подсудимый, Елкин упал и потерял сознание. По словам сержанта, убивать солдата он не собирался, а даже попытался оказать ему медицинскую помощь и сделал искусственное дыхание, но тот так и не пришел в чувство. Он умер в течение получаса. Дежурный врач Галина Маслова подтвердила, что когда солдат поступил к ней, то был уже мертв. По заключению врачей, смерть наступила в результате тупой травмы в области груди, повлекшей за собой остановку сердца. Как утверждает мать погибшего, Елена Елкина, военные не пытались скрыть от нее, по какой причине умер ее сын. По ее словам, в начале мая ей позвонил командир воинской части и сообщил, что молодой человек умер в результате внезапной остановки сердца.
Причина смерти была неизвестна. Через полтора месяца, только когда уже заключение московское пришло, московская экспертиза, и когда уже там познался, а сами они не пытались.
Проведенная экспертиза установила, что смерть была насильственной. Только 14 июля один из свидетелей признался, при каких обстоятельствах погиб его сослуживец. Рассмотрение уголовного дела в военном суде Нижегородского гарнизона началось 18 сентября. Сержанту-контрактнику было предъявлено обвинение по двум статьям – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и превышение должностных полномочий. В ходе судебного следствия подсудимый свою вину полностью признал и извинился перед матерью погибшего. Гособвинитель запросил для него 9 лет лишения свободы, но судья приговорил его к 7 годам строгого режима. Кроме того, сержант должен будет выплатить родителям погибшего солдата 500 000 рублей. Мать Елкина сначала собиралась требовать моральную компенсацию за гибель единственного сына, отслужившего 11 месяцев, также от Министерства обороны, но потом передумала.
Сейчас вот у нас полный иск наш удовлетворен, вот именно по убийце, так скажем. Но на Министерство обороны навряд ли как-то, наверное, будет выходить. Так как эта фраза не была сделана, так получилось, что если бы это раньше... Мы будем пробовать на воинскую часть иск гражданский заявить. Вот будем пока так пробовать.
Лира Валеева для «Радио Свобода», Нижний Новгород.
7:11 в Москве. Как всегда в это время утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Сегодня нас с ним знакомит мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Постоянные сообщения об обострившейся ситуации в Ингушетии. Сегодня в центре нашего внимания, насколько я понимаю, у вас есть публикация на эту тему.
Да, я бы хотел бы поговорить в этом часе именно об этой публикации, а не о других, так как погибли вчера в Ингушетии люди. И об этом пишут многие газеты, в частности, издание «Газета». «Расстрел после молитвы» называется материал. Это когда после работы офицер заехал в мечеть, расположенную неподалеку от его дома, чтобы совершить вечерний намаз. 40-летний офицер соблюдал традиции, тем более, что неделю назад у мусульман наступил священный месяц Рамадан. Коллеги погибшего отмечают, а зовут этого человека, это начальник уголовного розыска Суженского РУВД, майор милиции Абдурахман Мейриев. Отмечают коллеги, что Мейриев был одним из самых опытных оперативников. Вчера же произошло другое убийство, точнее говоря, расстрел служебной машины, где сидели сотрудники ОМОНа из Новочеркасска, которые приехали в республику, чтобы забрать сломавшийся служебный автомобиль у своих сослуживцев. На улице Муталиева милицейский микроавтобус догнала серебристая ВАЗ-2112. На ходу из машины был открыт шквальный огонь из автоматов. Водитель газеты прапорщик Сергей Мощенко, несмотря на полученные при внезапном нападении тяжелые ранения, смог удержать машину на дороге и вывести ее из сектора обстрела. Ему даже хватило сил довести микроавтобус до ближайшей больницы, которая находилась в нескольких сотнях метров. Несмотря на все усилия врачей, Мощенко, еще один раненый и младший лейтенант Сергей Фроликов скончались. И еще одно событие. В Ингушетии вчера состоялся массовый митинг протеста против похищения людей. Несколько сотен жителей селения Сурхахи Назрановского района перекрыли одну из центральных улиц столицы. Они требовали от властей расследовать совершенное 18 сентября в Грозном похищение двоих жителей села, троюродных братьев, 26-летнего Магомеда Авушева и 22-летнего Магомеда Макшариповича Авушева. Вот, естественно, власть отреагировала, и митинг попытались разогнать. Вчера по всем телевизионным каналам показывали, как стреляли в воздух сотрудники МВД, но митинг сразу не удалось разогнать. И, значит, ОМОНовцам и подразделениям внутренних войск пришлось отступать под градом камней со стороны митингующих. При этом двое участников митинга получили огнестрельные ранения. Указание о разгоне дал президент, сказал корреспонденту газеты один из милиционеров. К вечеру число митингующих продолжало возрастать. Одновременно в районе автовокзала возник другой митинг. Несколько сотен человек перекрыли дороги блоками, протестуя против произвола властей. Ну вот я бы хотел бы еще из газеты «Известия» дать комментарий Дмитрия Козака, полпреда президента Российской Федерации в Южно-Федеральном округе, который заявил, что ситуация в Назране, где в среду вспыхнули беспорядки, стабилизировалась, и участники митинга протеста расходятся по домам. В настоящее время ситуация успокоилась, большая часть митингующих разошлась по домам. С оставшимися ведется разъяснительная работа относительно хода расследования похищения некоторых жителей республики, заявил он журналистам в Москве. Вот такие новости из Ингушетии.
Спасибо. Мумин Шакиров знакомит нас сегодня с обзором центральной российской прессы. 7:15 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Дело об исчезновении двух жителей в Ингушетии, спровоцировавшем беспорядки в Назране, взято под контроль Генпрокуратуры. В Москве задержан офицер по подозрению в получении взятки в 1 000 000 евро. Мосгорсуд отказался прекратить новое уголовное дело против Михаила Ходорковского об отмывании денежных средств. В Нижнем Новгороде на 7 лет лишения свободы осужден контрактник за убийство солдата. Совет Безопасности ООН продлил на год срок действия мандата международных сил в Афганистане. Сегодня в 10:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор радиожурнала «Время и мир» ведет передачу Ирина Лагунина. Посол Джон Болтон о России. Кампания против НАТО в Сербии. Обострение положения в Кабардино-Балкарии. Доклад Государственного департамента о наркотрафике. Все это темы радиожурнала «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода». 7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает обзор новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Начинаем с футбола. Новости Лиги чемпионов, в частности, матч ЦСКА.
Да, ЦСКА вчера провел свой первый матч первого тура Лиги чемпионов. Играл он на выезде в Эйндховене и уступил ПСВ 1-2. В другой встрече в группе Ж турецкий Фенербахче обыграл итальянский Интер 1-0. В группе Е шотландский Глазго Рейнджерс взял верх над немецким Штутгартом 2-1, а испанская Барселона с крупным счетом 3-0 обыграла французский Лион. В группе F итальянская Рома выиграла у киевского Динамо 2-0. Манчестер Юнайтед на выезде победила во встрече с португальским Спортингом 1-0. Это была единственная гостевая победа. А в группе H лондонский Арсенал разгромил испанскую Севилью 3-0. Чешская Славия выиграла у румынского клуба Стяо 2-1. Второй тур пройдет 2-3 октября. И также вчера состоялся один матч первого круга Кубка УЕФА, в котором французский Ланс и датский Копенгаген сыграли в ничью 1-1. Сегодня пройдут матчи еще в 38 парах, и ответные встречи назначены на 4 октября. На чемпионате мира по тяжелой атлетике в Таиланде мужчины вчера соревновались в двух весовых категориях. До 62 килограммов, где победил китаец Ян Фань, второе место занял Им Йон Су из КНДР и третий болгарин Ивайло Филев. И до 69 килограммов здесь первое место тоже занял представитель Китая Джан Гаджен, второе его соотечественник Ши Джи Юн, третий болгарин Демир Демирев. Таким образом, представители сборной Китая победили уже в трех из четырех весовых категорий, в трех мужских и одной женской. В Греции, где проходит чемпионат мира по художественной гимнастике, в среду были разыграны 3 комплекта наград. Российские гимнастки выиграли 3 золотые медали. Ольга Капранова победила в упражнении с булавами, опередив украинку Анну Бессонову и еще одну представительницу России Веру Сесину, которая выиграла упражнение с лентой. Серебряная медаль в этом виде досталась Бессоновой, бронзовой россиянке Алине Кабаевой. В командных соревнованиях первое место заняла сборная России, второе Беларуси, третье Азербайджана. Еще на одном первенстве планеты по борьбе в Баку вчера завершили выступление борцы греко-римского стиля в категории 120 килограммов. В финальной схватке кубинец Михаил Лопес одержал победу над россиянином Хасаном Бароевым. И первые награды разыграли борцы вольного стиля в весе до 55 килограммов. В финале встречались россиянин Бесик Кудухов и Байра Наранбаатар из Монголии. Победил здесь Кудухов. В весе до 60 килограммов также чемпионом мира стал представитель России Мавлет Батиров, который одолел в финале болгарина Анатолия Гуйдя. В Мехико на чемпионате мира по шахматам завершились партии 6-го тура. Борис Гельфанд из Израиля выиграл у россиянина Александра Морозевича. В ничью сыграли Левон Аронян Армении, Владимир Крамник России, Александр Грищук России, Петр Свидлер России и Петр Лека Венгрия, Виши Ананд Индия. Ананд и Гельфанд набрали по 4 очка, Крамник и Грищук по 3,5, Лека и Аронян по 2,5 и Свидлер и Морозевич по 2. Двумя матчами начался вчера 7-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги. Новокузнецкий «Металлург» выиграл у «Торпедо» на своей площадке 5-2. Сибирь дома проиграла ЦСКА 0-1. На многодневной испанской велогонке «Вуэльта» 17-й этап по маршруту Сьюдад-Реал-Талавера-Даля-Рейна был равнинным, и все решилось на финише, где самыми быстрыми оказались итальянские велосипедисты. Они заняли 3 первых места в такой последовательности: Даниэле Бенатти, Паоло Беттини, Алессандро Питаки. Положение в генеральной классификации не изменилось. Лидером по-прежнему остается россиянин Денис Меньшов.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит нас сегодня с новостями спорта. 7:20 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Самоцензура и политкорректность в западных странах – это еще одна тема, которая привлекает постоянное внимание российского политического интернета. Как вы уже догадались, об одной из таких публикаций речь пойдет в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
Цензура возвращается в западные демократические общества, предупреждают некоторые журналисты и политики. Только это непривычная политическая или церковная цензура, которая раньше навязывалась властью. Скорее речь идет о самоцензуре из самых, что ни на есть, лучших соображений, соображений политкорректности. Впрочем, политкорректность в последнее время часто совпадает с элементарными соображениями безопасности. Иными словами, западные журналисты, писатели, режиссеры и музыканты порой стараются избежать некоторых горячих тем, чтобы, не дай бог, не обидеть кого-то и, что немаловажно, не поставить себя и своих близких под угрозу. Вот такого рода самоцензуре и посвящена очередная запись в интернет-дневнике корреспондента «Телеграфа» Дэмьена Томпсона, размещенном на сайте этого британского издания. Его текст называется «Святой дым», по-английски «Holy Smoke», по аналогии со Святым Духом «Holy Spirit».
Согласно докладу экспертной группы The New Culture Forum, британский артистический истеблишмент погряз в трусливой самоцензуре, пытаясь не оскорбить мусульман. Питер Уитл, директор организации, написал статью, в которой обрушился на пассивность создателей программ, театральных менеджеров и писателей, когда они сталкиваются с возможностью протестов мусульман.
Что же, тема знакомая британцам, ведь именно эта страна впервые столкнулась с шантажом исламистов, когда духовный лидер Ирана, аятолла Хомейни, объявил фетву писателю Салману Ружди за его роман «Сатанинские стихи». Ружди, оказавшись перед лицом смертельной опасности, не потерял самообладание, и хотя и провел под охраной британских спецслужб несколько лет, не дрогнул. Сейчас, почти 20 лет спустя после тех событий, британские деятели искусств и их менеджеры ведут себя по-иному. Вот несколько из примеров нерешительности и даже трусости, которые приводит Дэмьен Томпсон, цитируя статью Питера Уитла.
Первое. The Royal Court Theatre отменил репетиции постановки «Аристофановской Лисистраты», действие которой происходит в мусульманском раю. Второе. В Барбикан Центр вырезали куски из постановки классической пьесы Кристофера Марлоу «Тамерлан Великий» из опасений обидеть мусульман. Третье. Николас Хайтнер, директор Национального театра, заявил, что не разрешит постановку пьес, содержащих нападки на мусульман, если они не будут написаны самими мусульманами. Четвертое. В одной из серий популярного британского телесериала «Casualty» персонажи, исламские террористы, были заменены на радикальных защитников прав животных. Сделано это было под давлением руководства BBC. Пятое. Драматург Ричард Бин согласился переписать свою пьесу «Взбираясь на крышу» после протестов из-за датских карикатур на пророка Мухаммеда. Из-за опасений руководства и труппы театра города Гуль персонаж-мусульманин был заменен на Растафари.
Вместо громов и молний по поводу трусости деятелей искусства, вывод Уитла по-британски сдержан.
Какими бы соображениями это ни диктовалось, мультикультурными, политическими или просто страхом за свою безопасность, художественная самоцензура существует, и с некоторой долей уверенности можно предсказать, что критика ислама в ближайшее время вряд ли появится на театральных подмостках, в кино или в художественных галереях.
Среди комментариев на эту запись в блоге Дэмьена Томпсона на сайте «Телеграфа» есть и такие.
Художественный истеблишмент в Соединенном Королевстве – люди патетические. Когда они говорят об искусстве, то используют слова «риск» и «мужество», но когда их собственная жизнь оказывается в ситуации минимального риска, тогда они оказываются слишком трусливыми, чтобы рисковать.
Это комментарий некоего Эндрю Крэмба. А вот более лаконичный отзыв юзера, скрывшегося под псевдонимом «Dimitude», в переводе на русский – нечто вроде состояния немусульманина, живущего в исламском окружении.
Смесь трусости и стокгольмского синдрома.
Вся эта полемика разворачивается на фоне нового скандинавского карикатурного скандала, вспыхнувшего после публикации в одной из шведских газет карикатуры Ларса Вилкса, которую мусульмане сочли оскорбительной. Нынешние протесты не слишком сильны по сравнению с позапрошлогодней историей вокруг датских карикатур на пророка Мухаммеда. На днях стало известно, что Аль-Каида предлагает $100,000 за голову Вилкса. Впрочем, сам художник не преувеличивает опасности – тем более, что сумма, по его мнению, смехотворна.
Я воспринял эту угрозу спокойно. Поскольку Аль-Каида дает за мою голову всего лишь $100,000, то мне кажется, не следует воспринимать их слова всерьез. Посудите сами, что можно сегодня купить за такие деньги? Думаю, они просто хотят меня запугать.
Говорил шведский карикатурист Ларс Вилкс. Кирилл Кобрин, «Политика онлайн».
Семь часов 7:25 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода» и продолжим другой, довольно-таки актуальной на сегодняшний день темой. Эффективность впервые проходивших предвыборных теледебатов в прямом эфире между КПРФ и «Единой Россией» в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» проанализировал их участник Анатолий Локоть, член фракции КПРФ, заместитель председателя Комитета Госдумы по собственности. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Какова была тематика сегодняшнего раунда теледебатов? Сегодня задали тон на конкретную тему. Маскевичу, ведущий Маскевичу, сразу сказал, что речь пойдет о конкретных вещах, не о мировоззренческих, как он выразился, как в прошлые дебаты. Речь шла о социальных аспектах нашей сегодняшней жизни в Российской Федерации и об экономике, о взглядах нашей партии и наших оппонентов на то, как надо вести себя, чтобы вывести страну из кризиса.
Ваш оппонент, председатель комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев из фракции «Единой России» попытался было переспорить оппонентов.
У нас, например, пенсионный возраст самый низкий в Европе. 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Германия перешла на 67 лет пенсионный возраст. Нам все советуют это сделать. Мы этого не делаем и не будем делать. Вы можете сколько угодно повторять одни и те же заклинания про обнищание населения. В стране, где 120 миллионов человек пользуются мобильными телефонами, а в 90-е годы этот мобильный телефон считался роскошью. В стране, где мы выделяем гигантские дополнительные средства на дороги, потому что количество машин на этих дорогах постоянно возрастает. Если вы хотите сказать, что это один и тот же олигарх одновременно ездит на 5 автомобилях, то вы вводите граждан в заблуждение.
Итак, вы слышали аргументы ваших оппонентов. За кем осталось сегодня поле боя, как вы считаете, слово Анатолия Локтева?
Вы знаете, мне кажется, я, конечно, субъективен, но мне кажется, что мы были более убедительными. Наши оппоненты пытались оспорить очевидные совершенно вещи, оспорить ту мысль, о которой говорят сегодня все, что пенсионная реформа у нас в стране, она фактически провалилась, что пенсионное законодательство не обеспечивает жизнь нашим ветеранам, ну, хотя бы на самом таком минимальном уровне, что пенсионеры сегодня в результате жилищно-коммунальной реформы, в результате постоянной инфляции, роста на товары, услуги, вынуждены тратить свою пенсию на то, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Они пытались спорить то, что в социальных аспектах у нас сегодня очень много проблем.
Давайте как раз послушаем вашего коллегу Олега Смолина, первого заместителя председателя Думского комитета по образованию и науке.
В 2005 году российская женщина жила 72 года, а в 6-м 70. В 2005 году российский мужчина жил 58 лет, а не 59, а в 2006 году 56 лет. Коллеги, вот это вот главный результат экономической и социальной политики действующей власти. Люди мрут, как мухи. Можно, конечно, предположить, что они мрут от счастья. Может быть, наши коллеги разделяют такую точку зрения. Но на самом деле, если посмотреть индекс счастья, который замеряли социологи летом 2006 года, оказалось, что Россия по этому показателю на 167 месте в мире.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Гости и ведущего обсуждали эффективность впервые прошедших предвыборных теледебатов в прямом эфире между КПРФ и «Единой Россией». 7:29 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, изменилась ли, по вашему мнению, жизнь к лучшему в вашем регионе после того, как губернаторов стали назначать, а не выбирать. Николай Борода пишет: «Жизнь на Брянщине была неважная, как при выборных губернаторах, так и при назначаемых. Господин Генин, когда вы будете в Клинцах, пройдите, пожалуйста, пешком от аптеки номер 23 до городского рынка. Ногу не поломаете, можно Героя России давать». Вот такое сообщение от Николая Бороды. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. В программе «Время гостей» сегодня в 7:00 вечера по московскому времени обсуждается прошение исполняющего обязанности министра обороны Анатолия Сердюкова об отставке и нынешнее состояние вооруженных сил Российской Федерации. Участвует эксперт Александр Гольц, генерал-майор Юрий Попов, партия «Великая Россия», по телефону депутат Госдумы генерал-лейтенант Алексей Сигуткин, фракция «Единая Россия». Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте радио «Свобода». 7:30 в Москве. Теперь краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Дело об исчезновении двух жителей Ингушетии, спровоцировавшем беспорядки в Назране, взято под контроль Следственного комитета Генпрокуратуры, сообщил представитель президента в Южном федеральном округе Дмитрий Казак. В Москве задержан офицер ФСБ Юрий Гайдуков по подозрению в получении взятки в 1 000 000 евро. Московский гарнизонный военный суд выдал санкцию на его арест. В ФСБ России опровергли информацию о задержании сотрудника службы, заявив, что человека по фамилии Гайдуков у них нет. Мосгорсуд отказался прекратить новое уголовное дело против Михаила Ходорковского об отмывании денежных средств. В Нижнем Новгороде на 7 лет лишения свободы осужден контрактник Максим Головин за убийство солдата Дмитрия Ёлкина. Совет Безопасности ООН продлил на год срок действия мандата международных сил в Афганистане. В резолюции подчеркивается обеспокоенность высоким уровнем насилия в стране, нападениями талибов и боевиков Аль-Каиды. Международное сообщество резко осудило убийство в Бейруте депутата парламента Ливана Антуана Ганема и еще по меньшей мере 7 человек. С заявлениями выступили ООН, ЕС, США, Россия и арабские страны. Власти Нью-Йорка отвергли просьбу президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада посетить место, где стояли небоскребы Всемирного торгового центра, разрушенные в результате терактов 11 сентября 2001 года. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит сегодня на западном берегу Иордана переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Главный тренер лондонского футбольного клуба Челси Жозе Моуринья покидает свой пост.
И коротко о погоде на сегодня. В Москве днем ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура 14-16 градусов выше нуля, по области 12-17. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем небольшой дождь, температура 10-12 градусов выше нуля. Семь часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете радио «Свобода», и мы возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Верховный суд России отменил постановление челябинского губернатора Петра Сумина о порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации, мер социальной поддержки. Людей незаконно лишали 50% льготы на оплату услуг ЖКХ. С подробностями корреспондент радио «Свобода» Александр Валиев.
Протест челябинского областного прокурора Войтовича был подан в интересах неопределенного круга лиц, относящегося к категории пострадавших от воздействия радиации. Среди них те, кто участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, а также пострадавшие в результате аварии на ПО «Маяк». В основном речь шла о сотрудниках силовых ведомств и структур. Первоначально прокурор оспаривал данное постановление губернатора, которое фактически решало льготников мер социальной поддержки в виде 50-процентного снижения размера оплаты жилья и коммунальных услуг в челябинском областном суде. Областные власти ссылались на постановление федерального правительства о механизме социальной поддержки лиц, пострадавших от радиации. В этом документе говорится о том, что льготы предоставляются за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на финансирование соответствующих федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная или приравненная к ней служба. 29 мая Челябинский областной суд отказал прокурору в удовлетворении его заявления. Однако 19 сентября Верховный суд России протест прокурора поддержал. Рассказывает старший прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прав и свобод граждан прокуратуры Челябинской области Оксана Орехова.
Военнослужащие и приравненные к ним лица, подвергшиеся воздействию радиации, фактически исключались из числа лиц, которым предоставлялись меры социальной поддержки в виде 50-процентной оплаты жилья и коммунальных услуг. Именно со ссылкой на положение этого нормативного правового акта организации, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, отказывали отдельным гражданам этой категории в предоставлении этой меры социальной поддержки. Верховным судом по заявлению прокурора Челябинской области постановление губернатора признаны несоответствующими федеральному законодательству и недействующими.
Между тем, я попросил прокомментировать сегодняшнее положение дел председателя областной общественной организации челябинских ликвидаторов Чернобыльской аварии Николая Слугачева.
Законы наши пишутся так, что прочитать их даже суды не в состоянии однозначно. И пример связан с жилищно-коммунальными услугами. Ряд судов и Челябинской, и Челябинской области в пользу чернобыльцев вносят то или иное толкование закона. А ряд против. Чего уж говорить тогда о простых гражданах. По монетизации льгот. Закон однозначно трактует, что все те недочеты и все эти недоплаты должны предоставлять местные органы власти, 135-я статья. Однако на нее не обращают внимания и ссылаются на то, что федеральный льготник. Хотя пример города Москвы говорит о том, что Лужков сохранил все до одного льгота, в том числе проезд льготный в транспорте. А у нас проезд транспорте. Самый дорогой в России, в Челябинске.
Николай Слугачев утверждает, что в Челябинской области проблемы людей, пострадавших от радиации, решаются из рук вон плохо. И приводит в пример цифру. Только 2% челябинских ликвидаторов признаны инвалидами, в то время как в остальных российских регионах в среднем эта цифра составляет около 20%. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В продолжении темы сегодня предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а изменилась ли, по вашему мнению, жизнь к лучшему в вашем регионе после того, как губернаторов стали назначать, а не выбирать. И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте, как на этот вопрос ответили жители Саранска.
Я не думаю, что что-то изменилось. По-моему, у нас что выбиралось, что назначалось, абсолютно одно и то же.
Ну, в общем, город у нас стал лучше, чище и красивее, особенно центр города. Ну, а жить, как я полагаю, мы стали много хуже. Выбирай, не выбирай, а жить становится не лучше, а хуже.
После отмены в нашем регионе ничего не изменилось. Потому что незаметно, что власть назначали, что ее избирал народ. Все так же, как шло, так и идет.
Изменилось в лучшую сторону. Получаем мы вовремя пенсию, наши дети зарплату получают вовремя, а то всегда мы друг у друга занимали раньше. С питанием очень хорошо стало.
У нас в Мордовии действительно есть двиги, и конкретно. Кто бы ни приезжал в гости, всегда говорят, Мордовия продвинулась. Показал им Саранск. Они не узнали Саранск. Хотя они отсюда родом, сказали, да, вот это вы живете. Не знаю, как материально у вас, но Саранск очень изменился и в лучшую сторону.
Вообще-то, конечно, изменилось. Изменилось и стало вроде получше, но и в то же время и свои проблемы. Не успевает повышать пенсии и прочее, как повышаются коммунальные услуги, цены в магазинах, все стало очень дорого. В этом отношении вот стало хуже. Ну, а в целом, конечно, вот город очень хорошеет вот с каждым днем. Меркушкин большое дело вкладывает много средств в это улучшение жизни горожан, благоустройство города. У Меркушкина получается, в связи, наверное, я так думаю, с тем, что он как назначенный губернатор и чувствует больше ответственности.
Почему должно было измениться, если не власть, ничего не изменилось? Значит, он устраивает Путина, устраивает и народ. Ну, а через народ, видимо, Путину докладывает же, и он сам видит и знает, что менять его не надо. Поэтому у нас ничего не изменилось. В худшую сторону я имею в виду. А в лучшую, да, жить становится повеселее, как в свое время Сталин мне говорил.
Да я считаю, что жизнь к лучшему не изменилась, измениться не могла, потому что она, в общем-то, зависит прежде всего от президента, а не от местного губернатора. Хотя, может быть, Абрамович, вот, это, наверное, исключение. Но мы не в этом исключении, увы.
Вот что ответили на вопрос, изменилась ли жизнь к лучшему в вашем регионе после того, как губернаторов стали назначать, а не выбирать, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
7:38 в Москве. В Париже вышел первый том серии «Урочище русской памяти». Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
Международный фестиваль анимационных фильмов открывается 19 сентября в Оттаве. Представлены 94 короткометражных и 3 полнометражных фильма из 73 стран мира. 67 лент будут демонстрироваться вне конкурса. Среди звезд жанра на фестиваль приглашены Джей Джей Седлмайер, автор мультипликационных сериалов «Colbert Reports» и «Тэг Дженсен», Орин Цукер, создатель картины «It's Jerry Time», а также Джим Блашфилд, чья последняя работа «Bunny Heads» вошла в конкурсную программу. Фестиваль будет посвящен памяти аниматора Хелен Хилл. В рамках фестиваля состоится ретроспектива фильмов голливудской анимационной студии UPA, получившей 3 премии «Оскар» в 50-х годах. Фильмы рассказывают истории о взрослых, показывают портреты выдающихся личностей, знакомят с современной музыкой. Главный приз форума «Нелена» вручается за лучший полнометражный фильм, а призом «Меркьюри» награждается лучшая короткометражная лента. В музее Пикассо в Париже открывается выставка, посвященная периоду кубизма в творчестве художника. На выставке будут представлены около 350 работ, часть из которых находится в зарубежных музеях и частных коллекциях. В этом году отмечается юбилей двух знаменитых полотен мастера «Девушек из Авиньона» 1907 год и «Герники», написанной в 1937. 19 сентября писателю Виктору Ерофееву исполнилось 60 лет. Впервые известность пришла к нему с появлением самиздатского альманаха «Метрополь», после чего его исключили из Союза писателей и лишили права печататься в СССР. Ерофеев – автор нескольких книг прозы, а также сборников литературоведческих эссе. Ерофеев преподавал в Лит-институте, Южно-Калифорнийском университете, а также в университетах Беркли, Стэнфорда и Лос-Анджелеса. Его книги переведены на 27 языков. Писатель ведет программу «Апокриф» на телеканале «Культура» и программу «Энциклопедия русской души» на радио «Свобода». К Новому году в России должна выйти его новая книга «Мировая душа». Парижское издательство «Фаяр» выпустило на французском языке первый том из многотомной серии «Урочище русской памяти». 850 страниц вмещают очерки, специально написанные для данного издания. О русском дворянстве, святых и литературных местах, музеях, садах и парках, церквах и монастырях, университетах и знаменитых гимназиях, театрах и старинных городах. Том составил известный литературовед и переводчик, профессор Женевского университета Жорж Нева.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Иван Толстой. И мы продолжим культурную тематику. Новые лауреаты международной премии «Балтийская звезда», названной в Петербурге, где эта общественная награда учреждена в 2004 году. О премии рассказывает корреспондент радио «Свобода» Татьяна Вольская.
Премия «Балтийская звезда» появилась по инициативе фонда «Балтийский международный фестивальный центр», который много лет работает в области развития культурных связей между странами Балтийского региона. Укрепление этих связей, участие в формировании международных коммуникаций обязательно принимается во внимание попечительским и экспертным советами премии, когда они решают отметить заслуги тех или иных деятелей искусства и культуры, представителей творческой интеллигенции, официальных и деловых кругов. В разные годы она присуждалась народному артисту СССР Донатасу Банионису, директору Эрмитажа Михаилу Петровскому, режиссерам Анджею Вайде и Александру Сокурову, композитору Кшиштофу Пендерецкому. В этом году премия «Балтийская звезда» будет вручаться в четвертый раз. Ее лауреатами стали народная артистка СССР, ныне артистка независимой Латвии Вия Артмене, художественный руководитель Малого драматического театра, Театра Европы Лев Додин, эстонско-австрийский композитор Арво Пярт, дирижер Марис Янсенс. В номинации «Память» премия присуждена народному артисту СССР Кириллу Лаврову. Говорит председатель попечительского совета фонда «Балтийский международный фестивальный центр», генеральный директор театрального фестиваля «Балтийский дом» Сергей Шуб.
Практически вся элита европейской культуры, балтийской культуры представлена в числе лауреатов. И в этом году, мне кажется, что лауреаты этого года тоже, что ли, эту планку уровня лауреатов, уровня их значимости для культуры нашей европейской поднимают еще выше. Когда стоит церемония вручения премии, состоится не только сама церемония вручения наград, но и некий небольшой концерт, где Марис Янсен будет дирижировать большим симфоническим оркестром филармонии, а на следующий день состоится концерт, будет исполнен канон покаяния Арво Пярт в исполнении хора «Леги Артис».
Денежное содержание премии невелико, от 2 до 3 тысяч евро, но дело скорее не в нем.
К сожалению, политические ветры, особенно в Балтийском регионе, особенно с нашими бывшими соседями, не всегда дуют в южном направлении, не всегда наши политические отношения складываются безоблачно. Нравственная задача премии – как можно прочнее держать то единое культурное пространство, то единство деятелей культуры, в котором мы сохранить мир.
Церемония вручения премии пройдет 3 октября в Эрмитажном театре. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Без четверти 8 в Москве и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Дело об исчезновении двух жителей Ингушетии, спровоцировавшем беспорядки в Назрани, взято под контроль Генпрокуратуры. Мосгорсуд отказался прекратить новое уголовное дело против Михаила Ходорковского об отмывании денежных средств. В Нижнем Новгороде на 7 лет лишения свободы осужден контрактник за убийство солдата. Совет Безопасности ООН продлил на год срок действия мандата международных сил в Афганистане. Власти Нью-Йорка отвергли просьбу президента Ирана посетить место терактов 11 сентября 2001 года. В Москве задержан офицер по подозрению в получении взятки в 1 000 000 евро. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода.
новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рядом со мной мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Мы читаем в новостях, в Москве задержан офицер по подозрению в получении взятки в 1 000 000 евро. Это очень серьезно. И, насколько я понимаю, у вас есть публикация.
Да, газета «Коммерсант» об этом пишет. Естественно, не каждый день ловят со взяткой в 1 000 000 евро российских чиновников. В данном случае речь, конечно, идет о Юрия Гайдукова, полковника управления бронетанковых войск Минобороны. 2 года назад он был прикомандирован к счетной палате, был задержан сотрудниками ФСБ еще 6 сентября. Тут прошло 2 недели, и вот только сейчас эту информацию обнародовали. Видимо, думали, обнародовать или нет, все-таки тень бросает на спецслужбы. Операция была проведена вечером, когда он, возвращаясь со встречи, входил в здание совместного предприятия. При задержании сотрудники ФСБ предъявили господину Гайдукову постановление о привлечении его в качестве подозреваемого по делу получения взятки в особо крупном размере. Значит, это задержание проходило в связи с проверкой, возглавляемой ими инспекцией ОАО НПО «Энергомаш» имени академика Глушко. По версии следствия, инспекторы выявили на предприятии нарушения в расходовании бюджетных средств и предложили его руководству за вознаграждение исключить эти данные из своего отчета. Правда, как стало известно «Коммерсанту», взятка до инспектора СП не дошла. За несколько часов до его задержания сотрудники ФСБ взяли 2 посредников, которые, по версии следствия, и должны были передать господину Гайдукову 1 000 000 евро. На допросе посредники рассказали, что изъята у них сумма лишь часть денег, которую предстояло занести в СП. В общей сложности там требовали 7 миллионов евро. Оперативники попытались договориться с посредниками о сотрудничестве, чтобы задержать начальника инспекции с поличным при получении от них денег, но они на это не пошли. Ну, в общем, предстоит еще судебный процесс, если он предстоит, да, то как бы еще надо будет доказать, что человек получал взятку. Есть еще интересный материал, я почему хочу затронуть эту статью, это опять же газета «Коммерсант». Материал называется «Европа опускает энергетический занавес». Речь идет о том, что глава Еврокомиссии господин Баррозо вчера пояснил о необходимости, чтобы разделение компании привели к уменьшению их размеров. То есть речь идет, в общем, о том, что в Еврокомиссии рассматривается пакет предложений по реформе энергорынка. И это, естественно, шокировало в первую очередь Россию, в частности, компанию «Газпром». Потому что теперь, чтобы скупать акции каких-то энергетических компаний, придется серьезно модернизировать или реформировать свою структуру энергетическую, в частности, вот те компании, которые хотят осесть в Европе. Вот что говорит господин Баррозо? «Мы открыты, но не должны быть наивны», сказал он членам Еврокомиссии. «Чтобы получить санкцию АСР и Еврокомиссии на покупку актива, работа компании третьей страны должна на своей территории регулироваться теми же принципами, что и в ЕС. «Газпром» может претендовать, например, на британскую «Сентрика» в случае, если из него будет выделена единая система газоснабжения и передана в управление независимой компании или продана. Первые обсуждения поправок начнутся в ЕС в начале октября 2007 года. Конечно, в «Газпроме» инициативы Еврокомиссии вызвали шок, потому что «Газпром» — это крупнейшая компания, она монополист на рынке, не хочет делиться ни с кем и дробиться не хочет. Естественно, это серьезные препятствия для того, чтобы «Газпром» в дальнейшем участвовал в каких-то тендерах или скупал какие-то акции европейских компаний. Спасибо. Вам слово.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров продолжает знакомить нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. Теперь к следующим новостям. Количество абонентов сотовой связи в России достигло примерно 163 миллионов 700 тысяч. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Российские граждане за 6 месяцев налоговой амнистии заплатили в бюджет почти 419 миллионов рублей, сообщило Федеральное казначейство. Таким образом, с начала ее действия объем легализованных частных доходов составил 3 миллиарда 220 миллионов рублей или в пересчете примерно 127 миллионов долларов. В ходе амнистии капиталов, которая продлится в России до 1 января 2008 года, граждане могут легализовать свои доходы, полученные до 1 января 2006 года и до сих пор не задекларированные. Для этого им необходимо через любой банк, входящий в систему страхования частных вкладов, внести на счет в Федеральном казначействе декларационный платеж в размере 13% суммы, которую они легализуют. Совет Федерации России одобрил закон, устанавливающий окончательный срок завершения реформы российской электроэнергетики и прекращения деятельности холдинга РАО ЕС России 1 июля 2008 года. Реформа отрасли предусматривает приватизацию тепловых электростанций страны. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства. Кроме того, предполагается проведение дальнейшей поэтапной либерализации рынка электроэнергии при сохранении как минимум до 2011 года регулируемых тарифов для населения. Количество абонентов сотовой связи в России в августе 2007 года увеличилось на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и достигло примерно 163 миллионов 700 тысяч, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, выросло за этот период со 111,4% до 112,8%. Совет Федерации России поддержал закон, предусматривающий увеличение базовой части трудовой пенсии по старости, независящей от трудового стажа пенсионера, с 900 до 1260 рублей в месяц с 1 октября 2007 года. Предполагается, что после вступления закона в силу средний размер пенсии в России увеличится на 13% и составит примерно 1420 рублей в месяц или в пересчете по текущему курсу 56 долларов.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Иван Трифилов, а я сообщу вам официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня. Он составляет 25 рублей 18 копеек за доллар США, 35 рублей 21 копейку за евро. На мировых валютных рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 40 центов. И завершит этот час утреннего выпуска программы «Время свободы» репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Литвы. Недавно в Литве был принят новый закон о надзоре за детьми, регламентирующий поведение школьников в учебных заведениях. По мнению экспертов, закон предоставляет педагогам и руководству школ больше прав и возможностей воздействия на недисциплинированных учащихся, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
За 17 лет независимости Литвы государственная система образования претерпела большие изменения, и ее реформирование довольно болезненное продолжается. Сначала Министерство образования взяло на вооружение так называемые американскую и скандинавскую модели устройства школьной жизни. Однако практика показала, что слепое копирование нередко оказывается во многом ущербным. Даже прежде успешные школьные системы, в том числе в Соединенных Штатах и странах Западной Европы, сейчас нередко оказываются в тупике из-за новых вызовов времени. Многие специалисты в области образования указывали на то, что в литовских школах воспитательные меры к учащемуся стали восприниматься как унижение его достоинства, что порождало вседозволенность подростков, по мнению психологов, нередко уродующая личность сильнее, чем жесткий контроль. Министр образования Литвы Рома Жакайтини высказалась так: «В последнее время в обществе звучало все больше нареканий на недисциплинированность и проявление преступных наклонностей и насилия в среде школьников. Принятый закон укрепляет позиции администрации школ, самоуправлений и школьных сообществ, позволяя применять воспитательные меры». Новый закон предполагает введение двух уровней надзора. Первый, минимальный, означает контроль над неблагополучными школьниками с предоставлением психологической и социальной помощи. Если поведение подростка по-прежнему остается плохим, он не выполняет указания, а школа докажет, что исчерпала арсенал возможных мер, с разрешения суда подросток направляется в центр социализации на срок до 3 лет. Главное для педагогов сейчас, подчеркивают в Министерстве образования, понять, какие проблемы есть у ученика и помочь ему эти проблемы преодолеть, говорит секретарь министерства Денис Нумгодес.
Демократия – это прежде всего диктатура закона. Именно этого закона нам не хватало. Это надо было сделать уже несколько лет назад, но, к сожалению, на политическом уровне очень долго этот вопрос решался. Чем должен заниматься каждый уровень, начиная прежде всего с родителей, учителей, с администрации школы.
довольна принятием нового закона и вильнюсский детский врач Ирина Бусарева.
Что мы на сегодняшний день имеем? Гонка за материальными благами. Родители работают на двух работах и падают возможности общения ребенка. Соответственно, в результате компьютера и других факторов. Агрессивные дети, какое главное лекарство? Это наличие рамок, которые установлены для этого ребенка. Когда он в рамках, он имеет чувство защищенности, и он знает, что он ребенок, и ему не страшно, что он со своей свободой будет делать.
Эксперты не зря связывают рост неуправляемости школьников с проблемой внутрисемейных отношений. Результаты последних исследований неутешительны. По статистике, в Литве родители уделяют непосредственно воспитанию детей в среднем по 10 минут в день. А что думают о своих правах и обязанностях маленькие граждане Литвы? Я поговорила с третьеклассниками одной из русских школ в Вильнюсе.
Право кушать, плакать, смеяться. Наша обязанность — любить наших родителей. Обязанность помогать другим и уважать их. У нас есть право узнавать знания. Обязанность выслушивать других людей мнения. Мы еще имеем право на слово. Свободу слова. Да. Мы имеем право, чтобы наше жилье было уютное, теплое. Еще имеем обязанность учиться.
А если, спросила я детей, с родителями поссоритесь, бывает, чтобы вам хотелось, чтобы вас от родителей кто-то защитил?
Лучше не надо такого хотеть, потому что Боженька может услышать и это исполнить. Родители могут обидеться, а тебе будет все хуже и хуже.
Это были голоса вильнюсских третьеклассников. Известный в Литве модельер Серж Ганджумян, активный член общественной организации родителей, говоря о трудностях взаимопонимания между поколениями, утверждает, что американский подход к проблеме, который он наблюдал за время жизни в США, в отношении собственных троих детей не применяет.
Отношения между родителями и детьми – это постоянный компромисс. В Соединенных Штатах он исключается. Это или да, или нет. Значит, если нет, сразу вызывается полиция и соответствующие службы. Ребенок сразу увозится, родителям назначаются какие-то санкции. В лучшем случае это лекции. Я считаю, что вот этот путь технократичного отношения к ребенку и родителям неправильно, потому что это только отдаляет.
Наказываете ли вы, спросила я Сержа Ганджумяна, собственных детей?
Естественно, но оно должно быть умеренным, и в то же время оно должно быть понятным ребенку. Надо логически объяснять. Надо помнить о той любви родительской к детям и той вселенской любви, которую с каждым днем все меньше и меньше, особенно вот с наступлением технократии.
О новом законе о надзоре за детьми, который был принят в Литве, рассказывала корреспондент радио «Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс. Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем части утренней программы вы услышите. Дипломатия должна быть мускулистой, заявляет Кондолиза Райс, обсуждая вопрос о санкциях по отношению к Ирану, а также забастовка в Голливуде, где сценаристы требуют достойных зарплат, и 30-летие знаменитого знака любви к Нью-Йорку. Также вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Изменилась ли жизнь к лучшему в вашем регионе после того, как губернаторов стали назначать, а не выбирать? Вот есть сообщение от нашего слушателя Олега. Только при халявных нефтедолларах возможна власть наследников и назначенцев. Вот такое сообщение суровое от Олега. Галина Ивановна пишет. Единую Россию только за один закон 222 нужно судить. Они заставляют инвалидов безруких и безногих проходить комиссию каждый год. Видимо, в надежде, что все вырастет. Вот такое сообщение от Галины Ивановны. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. У нас есть еще целый час, чтобы пообщаться с вами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы убеждены, что ни одна современная проблема не имеет военного решения.
Я твердо уверен в одном. Стоит нам решить, что мы устали, нас сразу же ждет провал.
Цель нашего визита в Габалу – посмотреть, каковы возможности этого радара.
Борис Грушин был большим ученым, создавшим школу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.